Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского, в цикле Александры Никифоровой «Глинская лампада» рассказ о Глинской пустыне и ее святых старцах. Далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Кирилле, митрополите Казанском, и в рубрике композитора Ивана Вишневского «Высокая нота» беседа с Риммой Лютой и Николаем Бавыкиным о православной и культурной жизни Воронежской земли.
Епископ Александр Семенов Тяньшанский. Православный катехизис. 24. О любви к врагам. Господь Иисус Христос не только призывал к очищению сердца, но учил и новому внешнему поведению. Он учил не мстить обидчикам и уступать домогателю. Не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую, и кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Евангелие от Матфея, 5 глава, с 39 по 42 стих. Более того, Господь призывал любить врагов. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас. Евангелие от Матфея, 5 глава, 44 стих. Господь призывал людей к совершенству, зная, что любовь не делится. Кто любит одних, а таит злобу к другим, у того нет настоящей цельной любви, и любовь к друзьям может вскоре обернуться враждой. У Бога не так. Он всецело и всегда любовь. Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Евангелие от Матфея, 5 глава, 45 стих.
Главы из катехизиса епископа Александра Семенова Тяньшанского читал священник Андрей Спиридонов. Запись осуществлена православным центром «Деоника».В эфире программа «Благовещение».
Глинская лампада. Цикл передач о Глинской пустыне и ее святых старцах. Передача 9. Тбилиси — город совершенно неповторимого колорита, обаяния, теплоты. Поэтому, войдя в ограду церкви святого благоверного князя Александра Невского, на мгновение замираешь от изумления. Ты неожиданно попадаешь в Россию прежних лет, строгую, скромную, простую. Впервые сюда меня привел около 10 лет тому назад один грузинский священнослужитель. Он в тяжелую для него минуту молился на могиле схиархимандрита Виталия и очень скоро был услышан. Мое сердце тогда тронуло это полное доверие обращения за помощью к русскому старцу грузинского священника. Сегодня я вновь у отца Виталия, идет панихида, она служится здесь почти ежедневно, звучат ласковые южно-русские напевы. После панихиды люди не расходятся, опускаются на колени, просят о сокровенном. А я поднимаюсь в крестилку, где меня ждет матушка Елисавета. Она переехала в Тбилиси из России по благословению отца Серафима Романцова в 1975 году, матушка Елисавета игумения. Время от времени к ней заглядывают то свечница за свечами, то водитель, который привез продукты. Возле храма накрыты столы, кормят всех нуждающихся. Так всегда было в Глинской, поясняет матушка с улыбкой и продолжает. Вот старцы ушли, а я так и осталась у них на послушании. Сегодня она вспоминает о жизни возле глинских старцев при Александро-Невском храме.
Когда первый раз Глинская была закрыта, это после революции, это 20-е годы, владыка Зиновий подвязался здесь, в горах Кавказа, как говорится, недалеко от Сухуми. И это уже и отец Серафим Романцов, они были здесь на Кавказе. А когда уже в 42-м году открыли монастырь заново, ну, старцы собрались и были. Потом начались ссылки, как вот вы знаете, в лагерях. Отец Андроник, владыка Зиновий был на Беломорканале. После этого, после Беломорканала, владыка появился здесь, в Тбилиси. И так как он здесь вначале в Батуми он там находился, потом в Тбилиси при храме Александра Невского. И при его жизни, еще когда была Глинская открыта, все время оттуда приезжали старцы, он туда ездил. И вот как бы, а когда уже в 61-м году закрыли Глинскую, то естественно, что многие старцы приехали сюда. Не только именно в Грузии были, это и в Троице Сергия Лавре, в Одессе, в монастыре были, в Почаеве. То есть в разных монастырях, ну в том числе и вот основные старцы приехали сюда в Тбилиси к владыке Зиновию, это отец Андроник, отец Павлин, Сумин, архимандрит Ласий. Многие старцы здесь находились, и вот отец Серафим Романцов в Сухуми там, некоторые в горы ушли старцы. То есть вот таким образом Кавказ принял старцев. Они, ну, так как владыка он же был, все-таки оставался владыкой, и поэтому очень многие в основном приезжали, окормляли здесь, вот именно, поэтому так и называли филиал. В этот момент не только глинские старцы были, из других монастырей, и женских монастырей были монахини, которые здесь работали на производстве, а это же времена какие-то. А из монастырей монахини некоторые были.
Но они носили мирскую
одежду? Нет, конечно, мирскую носили. Да, они работали на производстве, в основном работали в больницах, нянечками там, и еще там где-то работали. Да, приходили в церковь, служили, вот.
И вот таким центром духовной жизни это был Александр Невский храм, да, благодаря была... владыке Зиновию, да?
Да, конечно, раз владыка Зиновия, вокруг него окормлялись вот старцы такие.
Мы знаем, как тяжело было в советское время, вот в хрущевское время в России.
Вот как раз именно эти времена так и было, да.
Вера, а как это было
здесь? Здесь это было более мягко, поэтому вот так, благословенная Верия, первый удел Матери Божией, вот приняла их к себе так.
Вы сказали, что были и матушки из закрывшихся монастырей, которые работали здесь на каких-то мирских работах.
Да, здесь,
из каких монастырей были матушки?
В Красногорском монастыре были. Ну, вот те, которые монастыри, которые закрылись.
Юг России, юг, да?
Да.
Я слышала от владыки Никона Липецкого, что он еще, не будучи даже монахом, приезжал сюда к отцу Виталию.
Познакомились с ним в Воронежской области, да. Когда отец Виталий бывал там. Да. Летом владыка благословлял на летнее месяце, жарко было, на два месяца владыка благословлял отцу Виталию уезжать в Россию.
То есть такое было еще и паломничество из России к батюшкам?
Ну да, конечно, ездили, постоянно ездили. А как же, раз духовные какие-то вопросы были, духовные дети они были, поэтому они так приезжали. Как, лучше один раз увидеть, чем услышать. Все равно, как мы хотим к родителям? Мы же к родителям хотим поехать. И так же они тоже, как к своим родителям, приезжали. Вот.
А как вы пришли в этот храм, познакомились с батюшками?
У меня отец Серафим благословил Романцов сюда переехать.
Отец Серафим ведь святой уже,
да,
канонизирован.
Да, канонизирован.
А вы где были в тот момент?
Я жила, у меня брат был диаконом, сестра тоже была, это Симонахиня Варвара, вот почила полгода назад. Но тогда еще она не была в монашестве. Они вот в Глинскую ездили, так что вот с Глинской связь была. Они в Таганроге он служил, брат, и таганрогские вот ездили в Глинскую. Таким образом знали старцев, знали все это. То есть связь была еще оттуда, еще до закрытия. Потом в горах уже, моя сестра в горах была, когда он еще там находился. И вот так, таким образом. То есть это не просто так я приехала. То есть это уже было знакомство.
И это в каком году было? Вы переехали уже в Тбилиси?
Я в 75-м приехала. Да, мне было 24 года, когда я сюда приехала. Владыке Зиновию, по благословению владыке Зиновию и монашество мне давал отец Виталий, так что... Мне Господь сподобил при последних как бы, минутах бывать и владыки Зиновия, как и отца Виталия. Так вот.
Вот что это были за старцы, как вот если описать их дух, потому что сейчас многие люди ищут старцев и часто обманываются.
А вот потому что сейчас люди ищут, мы искали Бога и нашли старцев, а сейчас люди ищут в основном, вот сколько я говорю, что не Бога, а старцев ищут, человека ищут. А когда приезжали к отцу Виталию, иногда говорили так: отец Виталий, вот нам Господь вас послал, вот слава Богу, что мы вас нашли. Он говорит: не вы меня нашли, а я Богу молился, и Господь избрал вас. То есть послал вас ко мне, вот я понятным языком объясняю. Вот, так что надо молиться, просить, а Господь сам пошлет. Чтобы, конечно, сейчас время такое тяжелое, что и людям очень тяжело. Поэтому, конечно, как Аскуде преподобный. Как владыка Никон говорит обычно, скуди преподобный. Поэтому вот в этих я не могу не осуждать, ничего не говорить. Ну, понятно все, что вот эта современная вот телефонизация, компьютеризация, да, вот и все это воздействует на ум человеческий, на это. То есть все это идет к тому, чтобы человек... Брянчанинов как же пишет? Что люди будут заняты вот этими всеми суетными такими этими приношения к монашеству есть. Там вот описывается очень хорошо в среднем времени, как вот враг будет отбирать вот это и любовь, и веру и прочее, что люди будут метаться, как говорится, искать. А искать что? Как моя сестра Досимона, как-то приехали уже, отец Италия умер, отошел, старцы уже отошли. Ну и пришли мы как-то с ней сидим, разговариваем, и она мне говорит: ну вот хотелось бы вот спросить и ответ получить. Я говорю: мы привыкли, потому что нам старцы всегда давали ответ. А так подойди к Матери Божией, как отец Виталий. Говорю: подойди, попроси святых, попроси Матери Божией, то есть с пламенным сердцем, с чистым сердцем, и получишь ответ. Я говорю: ну, ты, конечно, тебе легко, потому что ты столько времени там. Хотя она тоже в Троице-Сергиевой лавре, там 25 лет работала, тоже там эти старцы все это. Сразу хотим ответ получить. Нам вот сейчас 7-минутный ответ давай.
То есть не старцев нету, а это нас нету, настоящих верующих.
Естественно, оскуделая вера, оскуде преподобная, как же. Слабая вера. Это, я считаю, что это просто вот нет такой вот пламенной веры, как было у наших старших.
Хорошо, а вот верующие люди, значит, какие были раньше верующие люди? Вы говорите, вы из верующей семьи.
Очень многих мне пришлось, благословляли мне, пришлось досматривать Химниц, как говорится, до последнего момента. Я видел, какая вера у них была. Конечно, сильная вера была у них. Не да недалеко. Ну вот я видела это, видела у старцев веру, видела, вот, допустим, отец Виталий, последние дни у него были, последние минуты, он не мог разговаривать. Ну что это было за сила? Он был полностью отдан Богу, он молился, пламенная вера была. Батюшка Андроник, его называли молния. Он так мог, вот подойдет, что-нибудь скажет такой. Как считали, Глинская это мамка, отец Андроник мамка, а отец Серафим отец. То есть отец Серафим строгий был, а батюшка Андроник был мягкий. Прозорливые они были, да, они великие, в великой жизни были старцы, и все. Молния, вот что, сила духа была. А сейчас, ну, конечно, понятно, потому что такое идет. Претерпевый же до конца, то есть спасен будет. Веру надо иметь. И средним путем, как наши отцы говорили, вот самая красная линия такой проходила и у отца Виталия, и у батюшки Андроника, и у Владыки, и у отца Серафима Романцева. Послушание, послушание, смирение, на волю Божию упование. А там нам, конечно, кажется, вот если старец нас благословил то, что мы хотим, то это хороший старец. А если он благословил не так, как нам бы хотелось, то это уже не то, что это не тот старец.
А когда, вот интересно, вы были вот возле святых старцев, старца Серафима, владыки Зиновия, у вас бывали такие мысли? А вот может он что-то не то сказал, может быть он меня не понял, может быть я не так объяснила, вот не послушаться, у вас были такие мысли?
У меня такого не было, потому что я все время ежечасно утром подходила, говорю, владыка, келья еще не открывается, я ждала, когда отец стали благословить, около владыки стою, открыл владыка, владыка, благословите, куда благословите идти? Он благословлял меня. Вечером уже служба, все заканчивалось, я постоял, владыка, куда благословите? Благословлял меня. И также и отец Виталий, когда благословлял, мы шли, мы не думали, а вот там бы это выполни, потому что это для меня удобно, а это не выполни, потому что это вроде тяжело или как-то. У нас такого не было.
А у вас не было, что вот кажется, ну какую-то нелогичную вещь он благословляет делать, но вот ну точно нужно по-другому. Не было?
Ну, были такие вот, был такой момент, значит, когда это и у меня плохо лежала, болела, думали, что она отойдет, все, и значит, ну, а все время приезжали люди, приезжали, уезжали на Дедубе, и мне приходилось, ну, как-то вот на рынок ездить, встречать, провожать гостей, и вот как-то так вот с ними общаться. В какой-то данный момент отец Виталий очень был аккуратным, настолько был чистым, аккуратным. У него вот маленький кусочек бумажки у него не пропадал. Он этот кусочек брал, допустим, конверт, он его с стороны возьмет, заклеит и приклеит, чтобы там, что он написал, или чтобы не приклеилось это. То есть настолько был вот, и приучал нас тоже к аккуратности, к чистоплотности. И вот, раз человек аккуратный, то он и в мыслях, и в молитве, и во всем будет аккуратен. Ну и был такой момент, значит, что в один прекрасный момент он одну из сестер начал, значит, ну как можно так сказать, распекать. То есть начал ее ругать, что-то там она там не то сделала. Ну как ругать? Он как одна юродива сказала, он был мирно строгим. Он не кричал ничего, просто, ну он когда рассказывал и говорил, то вообще это лучше вообще земля вот размерзнется и тебя поглотит. Какие там, у владыки, например, Зиновия было самое страшное ругательство, я вам ставлю минус. Вот такие вот у них были, вот такие вот, как сказать, ругательства были. И вот он стоит, и эту, значит, послушницу, там она монахиня была, и он ей там что-то говорит, ну, у меня же как у мирского человека стоит, думаю, ну, чё он к ней придирается? Мысль такая. Он поворачивается ко мне, ну, конечно, я такой, что я вот не даю ей покоя, я вот ее распекаю. То есть полностью слова повторяет, слова вместо те мысли, которые у меня были. И тут же моя одновременно говорит, а ты же не знаешь, что у нее там в уме в голове крутится, видите как.
То есть прозорливость такая.
Такая прям прозорливость, да. Да. Иногда вот когда бывало, чувствовал просто их присутствие. Понимаете, вот такое. Да. Вот среди таких мы были старцев. Но они как милостивыми были. Они всегда говорили, жалейте людей. Вот. Относитесь к ним не строго, ну как строго, ну. Как-то ведь сейчас очень люди, можно так сказать, несчастны в духовном плане. потому что как-то, ну, раньше все-таки твердыня была, старцы были, монастыри, и все это пророки. А сейчас,
и воспитание было.
И воспитание было, нет. Да. А сейчас вот эта вот духовность, которая уже вот так, вроде как и все открыто, и пожалуйста. А вот духовности, и монастыри открываются, и все. Но нет вот того фундамента. Даже веками монастыри стояли, правильно? Это были там уже свои традиции, свое все это было. Все. А сейчас уже это тяжело им, конечно.
А батюшки что-то говорили вот о нашем поколении, о нашем современном дне, вот что будут открываться храмы, что
конечно,
народ в церковь
пойдет? Конечно, а как же, конечно.
Предвидели как-то?
А как же, конечно, это все предвидели, говорили об этом.
А вот что-то еще говорили, как нам быть, как нам жить?
Этот батюшка Андроний говорил, будь тише воды, ниже травы. А второй говорил, знай себя, бойся себя и хватит с тебя. Такие вот короткие такие фразы говорили. Вот это вот.
А это правда, как в книжках описано, что все время спрашивают благословение? Вот, ну, буквально на все.
Да, это, ну, это так, да. В монастырях так и в близкой там же было. Просто старшего спрашивают, что Бог благословит, Бог благословит, Бог благословит.
Буквально на каждый шаг?
Ну, это так в монастырях раньше. И у нас так же старались. То есть вот, приучал нас к послушанию.
А если человек не слушался, то наказывает?
Да нет, ну как наказывали? Пожурят, да и все. А так как наказывать? Я же рассказывала, что он в основном отец Виталий старался никаких ни пятимий не давать, ничего. Потому что если пятимию давать, значит, надо самому ее выполнять. А я не могу, как я могу человека туда наказать. То есть вот так он входил. Они как-то, наши старцы больше себя брали, на себя все это.
А вы видели их подвиги, или это было как-то скрыто от глаз?
Какие-то видели, какие-то в основном старались скрывать подвиги. Старцы всегда стараются скрывать свои подвиги. Ну, все равно, как бы там ни было, все равно это что-то где-то видно было. Ну, разные подвиги. Вот отец стали говорить, что все время нас владыка и батюшка Андроний все время смиряли здесь. Там отец Серафим, отец владыка и... То есть вот, служили они перед ранней литургией, допустим, обходили каждой иконе, тропари, кондак и молились.
Каждой?
Да, как же. Ну, что это делали, это, на это 2,5 часа уходило.
То есть у них был еще какой-то свой устав?
Вот, нет, вот уже... они, допустим, помолились, да, ночью, да, и время у них осталось, памятники там что-то. И потом идут, иконы прикладываются. Ну, людей же нету, это только они, да. Только священнослужили, только, допустим, батюшка Андроник, отец Виталий. Батюшка Андроник быстрый был, вот он говорит, батюшка Андроник пока один земной поклон положит, отец Виталий три, а он опять один, а Виталий вернулся. Виталий, ты что, живым на небо хочешь пойти? Просто хочу сказать, вот опять же, о послушании. Несмотря на то, что вот такой высоты были старцы, вот отец Серафим... Романцов. Приезжал сюда, а батюшка Андроник был здесь. Он обычно часто находился, вот здесь это называется крестилка у нас, сейчас просвор. И батюшка Андроник там находился между службами. Отдыхал, молился там, людей принимал. И в один, значит, момент приезжает отец Серафим. Это рассказывал отец Виталий. Приезжает нам для назидания, что такое послушание. Приезжает и, значит, отец у владыки берет благословение. Я пойду с Андроником увижусь. А Андронику до этого сказал, что нету благословения, тебе с ним видеться. То есть вот такое вот, видите, как вот послушание, как бы вот мы выполнили это или нет. И теперь, значит, этому Серафиму вот хочу, значит, это Андроника увидеть. Ну, тот ничего не сказал, владыка, и он вообще мало разговаривал. Тот идет, подходит сюда, подходит к дверям, молитвами святых отец наш, Господи, Всевышний наш, помилуй нас. Тот молчит. Тот его толканул дверь, дверь закрыта. Тот говорит, Андроник, я знаю, что ты здесь, открой мне дверь. А тут молчит опять. И так тот постоял, обиделся, пошел, владыке высказал, что, значит, вот, что ты, и сел и уехал. Видите, вот какое послушание. А наши бы сейчас что современным сказали. А был такой случай, значит, когда уже батюшка Андроник уже отошел ко Господу, все, и он свою, значит, келеницу, у него Лиза была такая горбатенькая, с 18 лет, рядом еще с Глинской она была, он их послал на могилку батюшки Андроника, чтобы те земли немножко привезли.
А где могилка батюшки Андроника?
Отца Андроника на Ермолинском кладбище, здесь, от Белиска. Да, от Белиское море, там оно называется еще монашеским кладбищем, называется. Много похоронено там всяких монашествующих, священников. Вот. Они приехали, ну, значит, пришли к могилке. набрали целлофановый пакет земли и привозят. Привозит отец, как увидел отец Серафим, говорит, это что вы сделали? Я вам земли немножко попросил, это целый целлофановый пакет большой привезли. Если каждый из вас это будет делать, так до крышки гроба докопаетесь, везите назад. И назад привезли землю. Взял там сколько, а назад привезли землю. Вот видите, какое. Вот так. А другие как бы обиделись там что-то. Вот так приучали нас.
А вы не обижали?
Ну, по-разному было. Ну, как-то.
А что помогает?
Ну, чтобы так сильно. Обижаемся, это вот наши страсти внутри полыхают, поэтому так мы и обижаемся. А потому что приезжали, когда некоторые сестры, отец Виталий говорил, вас ко мне по моим грехам не допускают. То есть на себя, по моим грехам. А грехи привозили. Вот тетрадь, общая тетрадь, 96 листов. И вот такие, вот столько грехов привозили. Один человек привозил. И вот это, читать это все надо было. Вот и считайте, как это по моим грехам.
А как была исповедь?
Нет, была общая исповедь всегда. Отец Виталий обычно как исповедовал. Общая исповедь была, а потом каждая отдельно. И обычно, ну что ж, он говорил, ну что ж, я же на пятиме не накладываю, не ругаю. Чего вы стесняетесь грехи рассказывать? Я бы мог вам, бывали такие случаи, когда он мне говорил, я сам буду перечислять. Ну разные же были люди. Я перечисляю твои грехи, ты только говоришь, что ты грешный, допустим, если первый раз. Разные были. А бывали такие, которые он говорил, я могу назвать тебе твои грехи, но ты сам их назови. То есть это уже он смотрел по человеку.
В книжке написано еще, что они очень простые были, что даже нельзя было подумать, что владыка.
Конечно, очень простой был владыка. Владыка очень был простым. Хотя отец Виталий всегда говорил, что у нас владыка непростой. И действительно, что он просто так, как бы между прочим, говорил. Потом это начинало исполняться через 10, 20, 30 лет. Старцы так говорили, а потом, допустим, вот отец стали много говорит. Просто впитывай, как про Макашка, и все, когда уже это исполнится, тогда уже будешь вспоминать.
О глинских старцах в Тбилиси рассказывала схи игуменя Елисавета Орлова. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хоров Киево-Печерской лавры и Корецкого монастыря. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение цикла «Глинская лампада».
эфире программа «Благовещение».
Священномученик Кирилл, митрополит Казанский. Священномученик Кирилл, митрополит Казанский и Свияжский, в миру Смирнов Константин Илларионович, родился в семье псаломщика 26 апреля 1863 года в городе Кронштадт Санкт-Петербургской губернии. В 1887 году Константин окончил Санкт-Петербургскую духовную академию со степенью кандидата богословия. 21 ноября 1887 года он был рукоположен священника и определен к Воскресенской церкви Общества трезвости в Санкт-Петербурге, одновременно исполняя обязанности законоучителя или Совет Польской гимназии и Второй гимназии Санкт-Петербурга. С 1900 года отец Константин был назначен на должность настоятеля Кронштадтского Свято-Троицкого кладбищенского храма. 15 лет батюшка прослужил в священническом сане. Неожиданная смерть маленькой Ольги, мучительно умиравшей от проглоченной иглы, вслед за тем и жены, не пережившей горя, подвигла 38-летнего отца Константина в 1902 году принять монашество. Вскоре он назначается на должность начальника урмийской духовной миссии в Персии с возведением сан архимандрита. 6 августа 1904 года состоялась хиротония архимандрита Кирилла во епископа Гдовского, викария Санкт-Петербургской епархии. Желая, чтобы народ полнее участвовал в богослужении, владыка ввел всенародное пение за богослужением в Александро-Невской лавре. Святой праведный Иоанн Кронштадтский перед смертью просил, чтобы его отпевал молодой епископ Кирилл, которого он знал по служению его в Кронштадте. С 1908 по 1928 годы владыка управляет Тамбовской и Шацкой епархией. Он стремился как можно чаще совершать поездки в самые отдаленные места своей епархии ради общения с паствой. В 1913 году он возводится в сан архиепископа. В 1914 году трудами владыки состоялось прославление святителя Петерима Тамбовского. Твердость веры владыки проявилась в таком эпизоде, когда по распоряжению санитарной комиссии в связи с эпидемией холеры в 1909 году было дано распоряжение освящать на богоявление только кипяченую воду, владыка отказался это делать и освящал речную. Замечательно, что это же убеждение, все, что не от веры, грех, высказано и в одном из последних его писем от 8 марта 1937 года. Во время февральских событий 1917 года владыку предупреждал сам Вона: «Если не удержимся поносить свое прошлое, то напишем такую страницу своей истории, которую следующие поколения будут читать с краской стыда на лице, готовы будут вырвать ее. Но нет таких ножниц, которыми можно было бы вырезать что-либо из памяти истории». Во время войны по инициативе святителя организуются сборы средств для нужд фронта, лазареты при монастырях, приюты для детей, у которых погибли родители, различные комитеты помощи воинам. На Поместном соборе владыка был выдвинут вторым в числе первоначально избранных 25 кандидатов на патриаршество. Также он был избран членом Священного Синода при Святейшем Патриархе Тихоне. 19 марта 1918 года святитель назначается на митрополищу Тифлисскую и Бакинскую кафедру, а также на должность экзарха Кавказского, однако к месту назначения выехать ему не удалось. В 19 году его арестовали в Москве по обвинению в контрреволюционной агитации путем рассылки воззваний и сношения с Колчаком и Деникиным, и заключили в тюрьму ВЧК. В 1920 году, после освобождения, он назначается на Казанскую и Свияжскую кафедру, но через месяц вновь был арестован в Казани по обвинению, что выехал из Москвы в город Казань без разрешения ВЧК. Владыка приговаривается к заключению в лагере на 5 лет. В Таганской и Московской тюрьме он находится в одной камере со священномучениками архиепископом Федором Поздеевским и епископом Гурием Степановым. В 21 году его освобождают по амнистии, и владыка возвращается в Казань. Но в 22 году его вновь арестовывают, и после заключения в московской тюрьме ссылают в Усть-Сысойск, ныне Сыктывкар. В московской тюрьме он сидел в одной камере со священномучеником Фадеем, архиепископом Астраханским. Вместе они написали обращение к верующим по поводу живой церкви, которое удалось разослать по России. Затем владыку ссылают в Усть-Кулом, республика Коми, где он находится вместе с епископом Афанасием Сахаровым, а позже его переводят в город Котельничи Вятской области. Есть сведения, что из Усть-Куломы начальник отдела ГПУ Тучков вызывал митрополита Кирилла в Москву для переговоров, предлагая договориться, то есть пойти на компромиссы, но завершилась эта попытка неудачей для властей. В 1924 году святитель возвращается из ссылки и встречается в Москве с патриархом Тихоном, успешно убеждая его отказаться от примирения и сотрудничества с обновленцем Красницким. ГПУ навязывало эти действия святейшему, обещая тогда выпустить из тюрем архипастырей. На эти обещания владыка сказал святейшему: «Ваше святейшество, о нас, архиереях, не думайте, мы теперь только и годны на тюрьмы». Выслушав это, святейший вычеркнул из подписанной бумаги фамилию Красницкого. Из Москвы владыка переезжает под Ельск, затем в Переволок. По завещательному распоряжению святейшего патриарха Тихона, от 25 декабря 1924 года он назначается первым кандидатом на должность патриаршего местоблюстителя. Вскоре святителя вновь отправляют в ссылку. По этой причине, после кончины святейшего патриарха Тихона, он не мог воспринять должность местоблюстителя, и им стал священномученик митрополит Петр Полянский. В 1926 году среди епископата возникла мысль о тайном избрании патриарха. Под актом избрания митрополита Кирилла, у которого истекал срок ссылки, было собрано 72 архиерейские подписи. В то время за митрополита Сергия Строгородского всего одна. Таким образом, митрополит Кирилл был избран патриархом, но интронизация его не состоялась, так как ГПУ стала известна эта акция. Тучков, когда ему стали известны результаты голосования, заявил, что допустит интронизацию митрополита Кирилла на патриарший престол только с условием, что в будущем тот при поставлении епископов станет следовать его указаниям. Владыка ответил: «Евгений Алексеевич, вы не пушка, а я не снаряд, при помощи которого вы надеетесь уничтожить русскую церковь». Вскоре последовала волна арестов. Был арестован находившийся в ссылке владыка Кирилл, которого заключили в тюрьму города Вятка. Владыку приговорили дополнительно к 3 годам ссылки, и с апреля 27 года он высылается в станок Хантайка Туруханского района Красноярского округа, а затем в город Енисейск. После выхода в 27 году декларации митрополита Сергия владыка отделился от общения с ним, так как не хотел участвовать в том, что его совесть признавала греховным. В утвержденном митрополитом Сергием временным патриаршем в Священном Синоде он видел угрозу целости патриаршего строя и подмену его коллегиальным управлением. В административной церковной деятельности митрополита Сергия владыка, как и местоблюститель митрополит Петр Полянский, усматривал превышение полномочий, предоставленных ему званием заместителя местоблюстителя, что повлекло за собой раскол в церкви. Владыка считал бессмысленным и вредным сохранение центральной церковной власти такой ценой. В условиях, когда легальное устроение центральной административно-церковной власти невозможно, и когда стало ясно, что митрополит Сергий правит церковью без руководства митрополита Петра, он призывал руководствоваться указом святейшего патриарха Тихона от 20 ноября 2020 года, согласно которому епископы должны были создавать местное самоуправление, чтобы потом, при более благоприятных условиях, дать отчет собору о своей деятельности. С мая по ноябрь 29 года владыка вел переписку с митрополитом Сергием, пытаясь убедить его сойти с пагубного пути компромиссов. Эти письма владыки, глубоко продуманные и четко аргументированные, вскрывают духовно-нравственную суть проблемы. митрополит Сергий отвечал угрозами канонического прещения, требуя сохранения церковной дисциплины. Владыка же, защищая тех, кто исповедовал свое несогласие с церковным курсом заместителя местоблюстителя, не желая участвовать в том, что совесть их признавала греховным, он отвечал на это требование. Это исповедание вменяют им в нарушение церковной дисциплины, но и дисциплина способна сохранять свою действенность лишь до тех пор, пока является действенным отражением иерархической совести Соборной Церкви. Заменить же собою эту совесть дисциплина никак не сможет. С 1932 года владыка находился в ссылке в Туруханском крае. Полгода здесь длится ночь, прерываемая только северным сиянием. Полгода обитатели этого края оторваны от всего мира. Ни писем, ни газет, ни посылок. Мороз доходит до 60 градусов. Короткое полярное лето и мириады мучительных комаров-гнусов, цинга, отсутствие предметов первой необходимости. Такова обстановка в ссылках за полярным кругом. Здесь многие сосланные епископы жили в маленьких поселках далеко друг от друга, так что видеться не могли. Лишь со священномучеником, епископом Донаскиным Цедриком, удалось владыке недолго пообщаться, и с тех пор они стали друзьями навсегда. После освобождения в августе 1933 года святитель непродолжительное время проживал в городе Гжатске. Единомысленное духовенство настойчиво просило святителя заявить свои права и взять на себя бремя управления страждущей церковью. Но владыка считал для себя невозможным это сделать, пока полностью не уяснит создавшееся положение. В 1934 году святитель приехал в Москву и явился в патриархию. Учиненный страж преградил ему вход, но высокий, когда-то могучий митрополит, отстранив его, шагнул в кабинет к митрополита Сергия. Через несколько мгновений владыка вышел. Видимо, ему все стало ясно. Это была их последняя встреча. Владыка, по словам его верного последователя-исповедника епископа Афанасия Сахарова, допускал в качестве протеста непосещение сергианских храмов. Но при этом он осуждал хуление неразумных ревнителей в адрес совершаемых там богослужений. Для себя же он допускал только в случае смертной нужды исповедаться у сергиевского священника. В одном из писем 29-го года святитель писал: «Совершенную митрополитом Сергием подмену власти, конечно, нельзя назвать отпадением от церкви, но это есть, несомненно, тягчайший грех падения. Совершителей греха я не назову безблагодатными, но участвовать с ними в причащении не стану и других не благословляю, так как у меня нет другого способа к обличению согрешающего брата». Непосредственно митрополиту Сергию он писал: «Во всей полноте свое воздержание я отношу только к вам, а не к рядовому духовенству, и тем менее к мирянам. Среди рядового духовенства очень немного сознательных идеологов вашей церковной деятельности». 7 июля 1937 года владыка был арестован в ссылке и заключен в тюрьму города Чимкент. На допросе, где обвинялся в том, что возглавлял все контрреволюционное духовенство, владыка держался очень мужественно и всю ответственность по обвинению следствия взял на себя. 6 ноября он был осужден тройкой УНКВД и приговорен к расстрелу. 20 ноября святитель был расстрелян в Лисьем овраге под Чимкентом вместе со священномучениками митрополитом Иосифом Петровых и епископом Евгением Кабрановым. Митрополит Кирилл — один из самых выдающихся иерархов в истории Русской Православной Церкви. Этот особый духовной силой архипастырь был послан Господом в эпоху неслыханных гонений как образец твердости в исповедании веры. Он был святитель безупречный, соединивший молитвенный подвиг с активной архипастырской деятельностью, достоинство высокого сана с истинной простотой, смирением и любовью. Во всех местах служения владыки проявляется его особый дар, к нему притягиваются люди, привлеченные его духовной красотой, несокрушимой верой. Причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 года для общецерковного почитания. прослушанному житию, к чудному образу великого святителя, прибавим одну историю из его биографии. Владыка Кирилл находился в 20-е годы в тюрьме. В течение короткого времени его сокамерником был епископ Фаддей Успенский, также будущий священномученик. От всего пережитого даже андамантова душа святителя Кирилла дрогнула. Владыка Фаддей почувствовал, как тот заунывал. Младший собрат-епископ нашел слова утешения для несгибаемого старшего собрата. «Владыка, только сейчас начинается настоящее христианство. Вот и вся правда страдания. Достанет и для нас она, мерилом жизни в посылаемых нам испытаниях».
В эфире программа «Благовещение».
Напоминаю, дорогие слушатели, что я, Иван Вишневский, композитор, журналист, беседую с поэтом Риммой Викторовной Лютой и студентом Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета Николаем Николаевичем Бавыкиным. Но оба они, помимо какой-то своей деятельности профессиональной, гуманитарной, еще и занимаются деятельностью журналистской, то есть оба являются, ну, скажем так, ответственными работниками замечательного издания «Вестник Антониевского храма». И сейчас я обращаюсь к Николаю Николаевичу и прошу рассказать, ну, во-первых, о самом храме и как-то перейти к его вестнику. Мой первый вопрос, а в честь какого Антония назван храм, где вы, к тому же, и алтарником служите?
Очень хороший вопрос. И получается так, что святитель Антоний Смирницкий, он был прославлен в лике святых совершенно недавно. И часто путают, какой это святитель Антоний, чем он прославился, чем церковь его чествует. Святитель Антоний был епископом на Воронежской кафедре. И его епископство замечательно тем, что он был тружеником. Ему, когда он еще подвязался в Киево-Печерской лавре, было чудное видение или сон. Явилась ему царственная женщина и приказала венчать их. И когда их повенчали, ему была вручена вощанка, то есть тоненький, исхудалый цветочек. И после того, как венчание состоялось, царственная женщина уехала. Он рассказал об этом своему духовнику, который истолковал его сон так, что «быть тебе епископом, и достанется тебе епархия худая, где дела достаточно запущены». Так вот, святитель Антоний трудился над тем, чтобы эту вощанку преобразить, возрастить. Преподобный отец Серафим Саровский называл его своим духовным братом. Они никогда с ним не встречались в течение жизни, но людей, приходящих к нему, он посылал в Воронеж, к святителю Антонию.
То есть святой Серафим Саровский посылал...
Совершенно верно.
И это, значит, дело было на рубеже 18-19 столетия, в начале 19-го столетия.
Да, 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 начало 19 века. Так вот, всего, можно сказать, даже в мире два храма в честь святителя Антония Воронежского и Задонского, чудотворца. Один находится в Воронеже, микрорайон Тепличный, строящийся храм, строительство которого началось в 2005 году. Служба изначально была в вагончике, железнодорожный вагон, бывший в употреблении, был привезен, установлен. Кое-как его оживили, привели в более-менее нормальный вид, и началась литургическая жизнь. Сейчас строится основное здание храма, служба идет в нижнем пределе.
Это как раз ваш храм.
Да,
вы о нем говорите.
Это мы о нем
То есть
говорим.
Его главный собор, он только в процессе, так сказать, возведения.
В процессе возведения, в процессе формирования. Угу. Меня судьба интересным образом туда забросила. Я сам живу в другом микрорайоне города. И так получилось, что волей или неволей ведая или не ведая, но я стал прихожанином этого храма. И очень рад тому, что судьба меня привела именно в строящийся храм. Не там, где уже все налажено, более-менее жизнь идет размеренно, а именно туда, где встречаются какие-то трудности, неудобства, красоты, может быть, не хватает, прочих там прелестей. Но, тем не менее, именно здесь, во всяком случае для меня, я почувствовал настоящую жизнь церкви. Там, где все естественно развивается. Там, где Господь управляет.
Святых митрофана еще нам тогда средниче, святики науче наша тоние, молими Васильева Бога, святители Христова митрофаники, крестоние, молите Бога.
Мне хотелось бы сказать о первом своем в жизни крестном ходе, который был в 2003 году. Господь меня сподобил быть руководителем этого крестного хода, который следовал из города Воронеж в Задонск. И вот, придя в очередное место ночлега, это было село Князево, меня расположили на ночлег. И вот там, утрудившись за весь день, я столкнулся с тем, что все у меня физическое тело как бы испытывало какую-то боль. Мне казалось, я устал, меня раздавливала усталость. Но в соседней комнате я послышал, что женщины стали готовиться для того, чтобы читать акафист святителя Митрофана. Я подумал, сколько же у них все-таки сил, насколько я маловерный, слабый по сравнению с ними. И вот одна тоже стала делиться с другой женщиной о том, что она тоже устала. И она, наверное, покинет крестный ход и уедет домой. Другая стала ее уговаривать. Ты знаешь, потерпи немножечко, вот потерпи, вот постарайся, соберись, говорит, с силами, преодолей вот эти трудности, которые у тебя возникли. Потом пройдет время после крестного хода, месяц, может быть, полтора, тебя так потянет в крестный ход, что ты будешь непреодолимое желание иметь вновь вернуться в крестный ход. Я подумал, что для меня это будет невозможно. Уж кто-кто, но только не я. Я буду всеми силами стараться избежать этого. Но прошло после крестного хода буквально 2 недели, у меня вновь потянуло в крестный ход. А почему? Потому что, пройдя крестным ходом первый раз в жизни, Господь мне на несколько часов даровал непрестанно Иисусову молитву. И, окунувшись вновь в суету, которая стала наваливаться после крестного хода, непрестанная молитва прошла, но она оставила тот неизгладимый след, который притягивает. И этот след непрестанной молитвы, который ищут многие подвижники, которым приходится десятилетиями, порой всю жизнь искать непрестанную молитву. А вот мне, маловерному, Господь дал хотя бы, правда, на несколько часов эту непрестанную молитву. Но какую сладость в душе она оставляет. И эта память о непрестанной молитве влечет вновь паломника в крестный ход, притягивает его вновь и вновь и вновь.
Завершается первая передача из небольшого цикла, в котором я, Иван Вишневский, беседую с авторами, движителями, так сказать, руководителями замечательного воронежского издания, православного и культурного, которое называется «Вестник Антониевского храма». Моими собеседниками были Римма Викторовна Лютая, поэт, переводчик, музыковед, ну, а также журналист, и Николай Николаевич Бавыкин, алтарник храма во имя святителя Антония Смирницкого и заместитель главного редактора «Вестника». А совсем окончательно завершит нашу передачу ретро-запись Воронежского народного хора, в свое время очень известного и просто-таки гремящего из радиоприемников. Текст этой песни, ну, конечно, в некоторых частностях может показаться весьма наивным и где-то конъюнктурным, но вот то, что точно есть в Воронежском крае, в этой песне, безусловно, соблюдено — светлый взгляд на жизнь. А продолжение нашего разговора о Воронеже будет. Всего доброго!
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127 167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.